Итак, против телезрителей сегодня играют журналист Михаил Малкин, менеджер Николай Крапик, историк Станислав Мериминский, инженер Юрий Филиппов. Трехкратный обладатель хрустальной совы, магистр игры «Что, где, когда» Максим Поташов и капитан команды Алена Повышева. Против сборной команды Алены Повышевой и Олеся Мухина сегодня играют Татьяна Медведева Саратов, Софья Кустарникова Россош, Галида Бамбаева Элиста, Анастасия Борбат Благодарная, Сектор Блиц, Александр Царьков Москва, Полина Игнатьева Круг Витебск, Лилия Конькова Тучкова, Сектор Супер Блиц, Анастасия Харченко Одесса, Николай Сущенко Карабулак, Ирина Гуляева Химки. 13-й сектор. Летние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Госпожа Повышева, почти год вы не играли. Мне говорили, что у вас с Юрием появилась девочка.
Все верно.
А видите, как все вышло? Не одна, а сразу четверо, и все не девочки совсем. Такая у вас теперь компания. Максим Поташов появился планово, а остальные в силу обстоятельств. Ален, если без шуток, скажите, вы уже устали играть постоянно со сменами состава? Вам тяжело с этим справляться?
Этот момент, мне кажется, пару лет назад был, когда я устала, а сейчас уже, ну, это интересно тоже.
Элиста. Против вас играет Галина Бамбаева, город Элиста, Калмыкия. Господин Филиппов,
да, господин,
скажите, а сыновей вы планируете?
Пока нам бы с дочерью справиться, а дальше посмотрим.
А где она сейчас?
Она сейчас с моим братом в вагончике гримерном.
То есть здесь, на площадке?
На площадке.
Ну хорошо. Итак, у священника села Тихомандрицы Вышневолоцкого уезда Павла Максимовича Соколова было 4 сына. Лишь Тимофей сохранил фамилию отца. Василий стал Покровским. Александр – Тихомандрицким. А Ивану была дана фамилия из-за того, что он что-то менял. Внимание, вопрос. Как звали младшего сына Ивана?
Какой-то ученый. Иван, какую фамилию Иванович? В результате?
Да, Карчевский, нет?
Менделеев,
а, Менделеев, может быть?
Нет.
Осипович, нет. Делал мену.
Почему они меняли фамилии вообще? Почему
это нормально? Это всегда меняли.
Давайте так, как нам говорят, этот потом. Как
трое из них явно пошли.
Как иначе? Слова про обмен. Без корня обмен. Как еще?
Махнуться можно еще.
Барышников какой-нибудь.
Барышников.
Иванович мы еще знаем.
Барышников.
Мне кажется, Менделеев потерялись. Что там?
И сильно, ну, судя по истории, это раньше гораздо должно быть.
Нет, потому что фамилия у него не очень там глубокие корни имеет, это точно.
Давайте, может, сейчас мы сменяем. Придумаем. Кроме как махнуть, смен, намен, вымен.
Деньги.
Вымен.
Делать, мен, это ведь нормально. Как раз, да?
Да,
мену делали.
Нормально, да,
это
хорошо.
Ален, чего вы тянете?
Время, да. Ответит Николай Крапин.
Прошу вас, Николай.
Да, мы думаем, что человек, о котором шла речь в вопросе, это Дмитрий Иванович Менделеев.
Это младший сын Ивана, Дмитрий Менделеев. 1-0 в пользу знатоков. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, господин
ведущий. А вы знаете, когда в последний раз в игре «Что, где, когда» играла команда, составленная из двух троек?
Нет, я не знаю.
Аж в 1983 году.
Ого.
Но вообще, Андрей, сборные всегда играли довольно успешно и совсем Недавно это были сборные обладатели хрустальных атомов. Это уже вы это застали.
Да, господин Витович, хочу напомнить, что последние две игры хрустальных атомов команда «Зонтатков» победили. И в этом смысле той сборной, которая сейчас находится за игровым столом, желаю эту славную традицию поддержать.
Благодарю вас. А интересы телезрителей защищает вице-президент банка ВТБ Дмитрий Бриттенбихер. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте, господин.
Дмитрий, а вы обратили внимание, что в этом году команды выстреливают сериями? Сначала 3 победы знатоков, затем 3 победы телезрителей, а на прошлой неделе серия телезрителей прервалась, и, как мне многие говорят, не без вашего, Дмитрий, участия. Вы согласны, что немножко подыграли знатокам?
Господин ведущий, на мой взгляд, я просто был вынужден принять неизбежную реальность более логичного ответа знатоков, для которых я все-таки остаюсь оппозицией, но конструктивной оппозицией.
Вы конструктивная оппозиция.
Да, но подыгрывать знатокам – это больше ваш конек, на мой взгляд.
Благодарю вас, Дмитрий, сегодня посмотрим. Второй раунд. 13.tvigra.ru. По этому адресу в интернете во время прямого эфира телезрители могут присылать свои вопросы в 13-й сектор. Интересно, уважаемые знатоки, что 13-й сектор – это конек команды Олеся Мухина. 4 победы из 5 на их счету. Блиц – конек команды Алены Повышевой. Половина блицев команда выиграла. Ну а суперблиц – конек Максима Поташова. Никто в клубе не выигрывал суперблиц 5 раз. Так что, господин Бриттенбихер, коньки бывают разные.
Согласен с вами, господин ведущий.
Благодарная. Против вас играет студентка Анастасия Борбат. Село Благодарное, Краснодарский край. Внимание, черный ящик. Уважаемые знатоки, в черном ящике находится то, при выборе чего может помочь схема, которую вы видите на экране. Внимание, вопрос. Что в черном ящике?
Досрочный ответ. Ответит Николай Крапель.
Прошу, Николай.
Возможно, я рискую, но так работает. Ну, в общем, в черном ящике шнурки. Когда выбираешь шнурки, надо по числу дырочек. Вот в первом столбец называется дырочки.
Откроем черный ящик. Второе очко своей команде приносит Николай Крапель. 2-0. И дополнительную минуту на размышление. После такого начала мне лучше передохнуть. Реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, во время нашего прямого эфира проходит игра X5 «Что, где, когда» от компании «Винлайн», о которой все знает спортивный комментатор Денис Казанский. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер, господин Денис.
Расскажите нам о результатах прошлой игры.
На прошлой игре у нас было 28 победителей. Это очень сильно. Но все мы знаем, что человек – существо азартное, и хорошего ему мало, подавая только самое лучшее. Так что играют все и, разумеется, знатоки. Сейчас Николай Крапель тут бросает, как Овечкин. И он мог бы попасть в историю как первый знаток, который выиграл абсолютно все. Он из 5 ответов дал 4 верных, вы представляете? И только не угадал итог игры. Если бы счет был 6-3, 6-4, 6-5, то Николай Крапель был бы победителем. А ирония ситуации...
6-3, 6-2, наверное.
Да, 6-3. Да. И выше, да, и 6-4. Да.
Наоборот.
Ирония еще и в том, что все его партнеры дали верный ответ на этот вопрос, а вот Николай здесь немножко просчитался.
Итак, уважаемые телезрители, напомню, что если вы играете в X5, что где когда ради денежного приза, то знатоки ради дополнительной помощи в секторе Суперблиц. И пока Николай Крапель был ближе всего к этому успеху, но пока только близко. Третий раунд. Николай, скажите, вы сильно расстроились, что команда Козлова не выиграла 6-3?
Ну ладно, да, я знаю, что это дает некое преимущество.
Но вы думаете, что Алена все равно не дала бы вам играть суперблиц?
Ну да, по крайней мере, так далеко я точно не думал. И, ну, команда выиграла хорошо, да. Ну, а на самом деле, там же был момент, они должны были выигрывать 6-3, там они так хорошо все придумали, могло получиться, и отвечал как раз игрок, на которого этот ставил. Там могло все сойтись.
Николай, а может быть, вы просто не учли игру в пустом зале? В этом дело? Будет зал полный, они бы выиграли, может быть, и крупно. Саратов. Против вас играет обладатель бриллиантовой совы, член Академии телезрителей, преподаватель Татьяна Медведева. В 1972 году в английском научном журнале «Ветеринарные рекорды» была опубликована статья, авторы которой обследовали 1600 необычных пациентов и выявили наиболее характерные для них болезни. Это облысение, повреждение глаз, конечностей и брюшной полости, и даже, по мнению автора, эмоциональные расстройства. Внимание, вопрос. Назовите объекты исследования.
Это игрушки, насколько я помню, плюшевые мишки.
Что-то такое было. Облысение, повреждение.
А вот, значит, ну вот.
Полости, конечно.
А эмоциональные расстройства почему?
Это перекошенный ротик, такой,
да. Ну, это похоже на первоапрельский номер, да? И вот.
Где-то с космосом могло что-нибудь. И прямо 1600.
Вроде кошики глазят, кошек, они
висеют.
Нет, там было обычное висение. Ветеринарные рекорды.
А если это спортивные животные?
Рекорды, в смысле, рекорд. В смысле, просто хранить.
Запись. Скаковые лошади, там, цирковые кто-нибудь...
Давайте прям, подумаем, эмоционально... у кого еще, да, эмоциональные, у кого, какие кошек, животные глаза, могут...
Да, машины всякие.
Ну, потому что их много все этот... Ну, это, видимо, не настоящие животные,
да? Нет, ветеринарно говорят необычных, то есть как раз не животные. Да, животные. А вот дальше животные, что угодно. Хорошо. Это может быть неодушевленное даже. Условные какие-то глаза, условное...
расстройство смущает в этом плане. То есть явно
живого. Должно быть что-то как волосы, что-то как глазик.
Чучело, пугало огородное.
И что-то как
чучело пузико. Странное. Но эмоционально это вряд ли, может быть, там рот перекошенный как-то. Или у них эти говорильни не
расстраиваются. Не говорящие.
Прошу, кто отвечает?
Ответит Максим Пташов.
Прошу вас, Максим.
Меня тоже, как и команду, смущает эмоциональное расстройство, но тем не менее... Тем не менее, мне кажется, что это было такое не совсем серьезное исследование, и исследовали они своеобразных животных, исследовали они игрушки. Ну, например, плюшевых мишек.
Это ваш ответ понятен. И все-таки, Максим, как, смотрите, по мнению авторов эмоциональные расстройства, как вы думаете, что они имели в виду?
Ну, возможно, у них меняется выражение морды у этих животных в какую-то сторону.
Может,
просто с ними плохо обращаются, и вот они решили, что они тоже способны расстраиваться.
А по мнению авторов этой статьи, ну, во-первых, у нас за кулисами были, посмотрите, как вы абсолютно правильно ответили, плюшевый мишка. А эмоциональные расстройства, по мнению авторов, у мишек случаются, когда дети их бросают. 3-0 в пользу знатоков. Господин Поташов,
да, господин ведущий.
Откуда вы это помните? Ну, где вы это могли читать?
Действительно, где-то читал. Где, я не могу сказать, что-то такое было.
Ну что ж, четвертый раунд. Господин Малкин, вы знаете, такое странное ощущение у меня, ловлю себя на мысли, что я так привык играть в этом году с одними и теми же знатоками, да еще в пустом зале, что вы для меня как, знаете, пришельцы с другой планеты. Я вас не узнаю, но пока вы, господин Мереминский, были там, на планете, я регулярно общался с вашими женами. Станислав, ваша Екатерина отлично провела прошлую игру.
Да.
Вы ее поздравили?
Конечно.
Михаил, а ваша Инна тоже, как всегда, была на высоте, но ее команда не поддержала. Вам, может быть, удастся присоединиться к первой группе.
Ну, теперь очень жена Юрия.
Карабулак. Против вас играет системный администратор Николай Сущенко, поселок Карабулак, Казахстан. Послушайте, идет концерт. Все на своих местах. Мы на сцене, публика в зале. Испокон веков это нерушимое, почти священное расположение сил в искусстве. Если бы кто-нибудь мне сказал, что эта оснащенная традициями стройность может поломаться, я бы воспринял это как досужий вымысел. Но проходит несколько минут, и сидим вместе, рядком, на скамеечках. Артисты и публика. Внимание, вопрос. О чем это, Леонид Утесов?
Может быть, это фронтовые какие-то штуки, а потом в грузовик?
В бомбоубежище отправляются вместе, да, прерывают.
Несколько минут, и ладно. Скамеечки еще могут быть в каком-то грузовике, где
перевозили самолеты. Все рядами, так в
бомбоубежище.
Если на фронт приехал выступить, то везут отдельно.
Да, поэтому бомбоубежище лучше, потому что...
Нет, бомбоубежище, сказать, может, их просто кормят обедом, да, вот вместе с... Может такое быть?
Опять же, если это просто выступление на фронте, очевидно, уведут... Отдельно.
Ну, не специально, кстати. Не обязательно.
Ну, там просто одни будут с оружием, а другие нет.
Давайте это что-то образное вообще.
Нет, это другая версия. Если просто после концерта на фронте идут обедать. Потому что в обычной жизни он бы пошел отдельно, а на фронте их сажают вместе. На обед.
На обед или транспортировать? Или все-таки бомбоубежище?
Бомбоубежище. Фронт мы сами придумали,
да?
Фронт мы сами придумали. Его не было. Может, это вообще не фронт.
Хорошо. Ну, смотри, это человек, который задавал вопрос про микрофоны до войны и после войны, про Утесова. Ну, то есть, вероятно, что это может быть по времени та же история.
Окей. Прошу, кто отвечает?
Давайте я отвечу.
Прошу вас, Алена.
Мы читаем, что в обычной мирной жизни артисты и зрители, они находятся все-таки по разные стороны сцены, грубо говоря, артисты на сцене, а зрители внизу, и после концерта они расходятся своими дорогами. Вот. Но так как мы знаем, что Леонид Утесов бывал на фронте и выступал там, то вот на фронте после выступления они соединялись и были вместе. Если вы хотите прям конкретики, я могу уточнить, что они могли объединяться не только после выступления, но идея наша в том, что на фронте артисты и зрители, они были вместе все время, кроме выступлений.
Это ваш окончательный ответ, да?
Если вы хотите услышать слово «бомбежки», то я могу его сказать тоже. Но мне кажется, что это в данном случае не принципиально.
То есть вы хотите сказать, что там, где не было фронта, бомбежек не было?
Я думаю, что там, где не было фронта, вряд ли были выступления Леонида Утесова во время войны.
Теперь, внимание, правильный ответ. Ну, госпожа Повышева, Леонид Утесов описал, давайте я сначала прочту, как написано, описал, как во время войны артистам приходилось прерывать концерт и вместе со зрителями бежать в бомбоубежище.
Но я по-прежнему считаю, что концерты во время войны могли быть возможны только на фронте и только на передовой. Потому что людям, которые сидят в городах, им как бы не до того немножечко. А боевой дух надо было поднимать именно сражающихся на фронте людей.
Госпожа Повышева, давайте мы спросим у господ Черемисинова и Прейденбихера, зададим один простой вопрос у меня к ним. Андрей, на ваш взгляд, на фронте бомбоубежища были?
На мой взгляд, не было, господин Федорович.
Господин Прейденбихер, а на ваш взгляд, на фронте бомбоубежища?
Бомбоубежища были в городах, да.
Я, господин ведущий, хочу вернуть должок, который на прошлой игре я, господин Бритенбихер, повел себя благородно по отношению к знатокам.
Госпожа Повышева, вам достаточно было сказать бомбоубежище. Фронт вы припили напрасно. 3-1. 50 тысяч рублей получит Николай Сущенко из поселка Карабула. Госпожа Повышева, не забывайте, что вы сегодня играете и за себя, и за того парня. И все эти парни и девушки зримо присутствуют в нашем зале, хотя мы их редко видим. И все они мысленно с вами. Но они не смогли приехать, Это я, Олесь Мухин, и Дарья Соловей, и Вера Рабкина из Минска. Не смогли приехать, естественно. Иван Марышев из Германии, Алексей Самулев в Киеве. Это ваши половинки. Господин Самулев, ну, я так понимаю, что у вас яркие впечатления от игры команды.
Да, конечно. Мощный старт.
Что вам особенно понравилось?
Я, так же, как и Алена, не люблю, когда счет крупный в самом начале. Обычно это предвещает приключения. Вот они и начали.
Ну, Алексей, я знаю, что вы, как и Алена, любите его подсократить в таких случаях. Чтобы он не был таким крупным.
Сейчас посмотрим. Если бы у нас была возможность.
Господин Мухин. А скажите, а вы перед игрой давали какие-то, ну, может быть, ну, не то, что наставления, но пожелания Алене? Вы беседу с ней провели?
Вы знаете, безусловно, причем надо отдать честь Алене, что это была моя инициатива. Алена была способна, и я уверен, и так она способна делать все самостоятельно. Но я решил подстраховать, поделился какими-то просто такими, как сейчас, знаете, молодежными лайфхаками. В ваш адрес и в адрес части моей команды.
Ну, расскажите хотя бы один. Ну, для примера. Ну, просто, чтобы я понимал, какого плана.
Ну, например, всегда в конце минуты слушать Николая Крапеля. Видите, как я угадал? Вот первые два вопроса, все случилось удачно.
Благодарю вас, Олесь. Не уходите, оставайтесь с нами. Возможно, мы к вам еще вернемся. А сейчас мы продолжаем игру «Пятый раунд». Уважаемые телезрители, эта сборная команда сегодня играет на общий результат. Если проиграет, обе команды заработают поражение. Если победит сборная, каждая команда заработает победу. И вот если победа позволит одной из команд сыграть в финале осенней серии, вот в этом случае, госпожа Повышева, мы разыграем какая из в осенней серии отдельно. А если не в отборочную игру в осенней серии вы попадете, то ничего разыгрывать не будем. Ну а если ситуация не изменится, господин Мухин, то тогда так и будет продолжать играть сборная. 13-й сектор. Интернет против знатоков. За время прямого эфира телезрители прислали в 13-й сектор 33 690 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Астрахань будет играть против вас. Татьяна Шумкова, студентка. Внимание, вопрос. Что австралийцы называют волшебной нитью?
Млечный путь, скорее всего, да?
Почему? Почему волшебный путь? Волшебная нить.
Потому что все это звездные такие штуки, да.
Большой барьерный риф какой-нибудь?
Они его не видят.
Хорошо, паутина какая-нибудь?
Радуга,
радуга, может быть,
а паутина, если что-то более...
какой-нибудь, что его не видно, нитку.
Почему волшебный путь?
Это не идет.
Тетива лука.
Не-не-не, это аборигены.
Смотрите, волшебный, например, появляется и исчезает резко.
Вот, да, типа, смотрите,
появилась. Падающая звезда тогда.
Вот. След, да.
Не, смотрите, нить должна что-то соединять, по идее.
След самолета.
Да. Может, просто лежать.
Слушайте, может, это инверсионный след, который остается на воде, когда они там...
Или на самолете.
Он не очень похож на нить, чтобы... он распространяется.
А если след на песке какой-нибудь?
Вот лунная дорожка, кстати, в воде, нет?
Она тонкая хотя бы, радуга широкая, млечный путь широкая, непонятно, почему нить.
Млечный путь широкий.
Потому что волшебная, как будто, да, вот Млечный путь мне не нравится.
Да нет, все легенды или... про то, что что-то на небе оказалось. Не всех этих народов.
Или радуга или дорожка?
Прошу, кто отвечает?
Я скорее за Млечный путь. Ну, смотри сама.
Пу-пу-пу, я отвечаю.
Может быть, вы хотите дополнительную минуту взять?
Нет, я не думаю, что это сейчас нам поможет. Вряд ли мы будем все равно думать, как австралийские аборигены. Хотя, возможно, что это мы и не придумали из того, что они это делают.
Я плохо помню, там разве аборигены были? Давайте посмотрим. Просто австралийцы.
Просто австралийцы.
Алена, надо отвечать.
Давайте предположим, что они называют волшебной нитью радугу.
Радугу. А теперь давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Сладкую вату они называют. То есть совсем не аборигены, а современные австралийцы называют сладкую вату волшебной нитью. 3-2. Ну действительно, как нить она тянется. какая-то логика есть. Хотя, конечно, вопрос сложный. 60 тысяч рублей получит от банка ВТБ Татьяна Шункова из Астрахани. Господин Бриденбихер, вы сегодня готовы, довольны вопросом?
Да, честно говоря, не очень доволен вопросом. Я не знаю, что австралийцы называют волшебной нитью. Возможно, это какое-то действительно есть общеупотребимое название. Для меня странно.
Ну не расстраивайтесь. Шестой раунд.
Я не расстраиваюсь.
Господин Малкин, говорят, вы с Юрием Филипповым когда-то играли в одной команде. И вот посмотрите, как пандемия вновь вас свела. А где вы играли, если не секрет, когда и во что?
Мы несколько лет играли в студенческой сборной. Это то, что называется...
Что, где, когда, конечно. Студенческие игры.
Да.
Студенческая команда. Да. А как вы оказались, вы из разных городов, вы из Москвы, Юрий, из Санкт-Петербурга?
У нас было что-то вроде сборной, капитан Вячеслав Белов.
То есть как сборная вы с Юрием соединяетесь?
Запросто.
Одесса. Против вас играет музыкант Анастасия Харченко из Одессы. Внимание, старинное блюдо. Перед вами, госпожа Ховышева, традиционное блюдо костариканской кухни. Алена, в наше время из общей тарелки лучше не пробовать. Но расскажите телезрителям, что там есть. Поесть.
Здесь есть рыба, очевидно. Здесь есть жареные бананы, помидоры, чеснок, лук, яйца, сыр, капустные или салатные листья.
Достаточно. Телезрители запомнили. Внимание, вопрос. Кому принято подавать это блюдо и для чего?
На свадьбу.
Нежеланному гостю.
Очень много разных продуктов.
Много разных.
Может, это гадание?
Что-то определить, наверное, что нужно про человека.
Да, что он возьмет?
Ну, это обычно свадебное, нет?
Ну, тут еще что-то, авокадо, морковка.
То есть совсем не, даже не очень
соблюдение. Ну, или свадьба, или Новый год, скорее всего.
Кому?
А кому? Новый год еще.
Кому и что? И для чего?
Кому
и
для чего?
Гадание, новобрачный, как символ.
Вот как символ, это не совсем для чего. Хочется практическую, наверное.
Для чего практическую, да. Нужна либо ритуальная какая-то.
На Новый год какое-то гадание. Не может быть животному какому-то, что возьмет.
Имя определить, то есть какой с первой буквы начинается, что-нибудь такое, нет?
Что он возьмет? Да даже не
там будущая матери,
да. Может, это ребенку. Не маме, а ребенку. Да,
будущая мать-то знает это правило, когда она же...
Мать, ладно, ребенку, он чего потянется, так и...
Вот, да, и человек, который выбирает, он должен как бы не в курсе быть. То есть либо случайно на что-то попадает. Либо что-то выпадает, но выпадет самое тяжелое.
Какое еще свойство? Может, оно
может быть. Если человек похоже на карту. Слушай, а если путешественникам, чтобы ориентироваться, карта какая-нибудь. Ну, смотрите, тут типа выпуклая, там дальше какие-то...
Ну нет, ребенок лучше.
Прошу.
Что делать?
Кому идти? Кто будет отвечать?
Ну, давайте снова я попробую.
Тут сегодня у вас прям звездный час.
Да как-то пока не очень. Нам кажется, что... дают ребенку новорожденному, чтобы выбрать ему имя. Ребенок, естественно, есть, это все не будет, но он к чему-то должен потянуться, и вот от того, к чему он потянется, будет зависеть имя, которое ему дадут.
Что-то вам какой-то другой вопрос навеял, по-моему, по поводу имени. А теперь, внимание, правильный ответ. Алена, скажите, если бы вам вынесли это блюдо, вы бы что попробовали?
Авокадо, пожалуй.
Авокадо. Юрий, а вы?
Сыр.
Вы бы попробовали сыр. По традиции это блюдо подают, как сказал сначала Максим Баташов, молодоженам, чтобы жених и невеста лучше узнали вкусы друг друга. Есть из чего выбрать. И сразу узнают, кто что любит. Ведь раньше, господин Филиппов, супруги до свадьбы не были знакомы. Вы, кстати, с Аленой до свадьбы виделись?
Разумеется.
И называется это блюдо «Касада». Женатый. 3-3. 70 тысяч рублей получит Анастасия Харченко из Одессы. Госпожа Повыш, смотрите, как случилось. Из всех капитанов, которые должны были сыграть в отборочных играх летней серии, за столом смогли оказаться только вы. Одна. Вообще, из четырех. Я подумал, не пригласить ли сегодня Владимира Преснякова. Музыкальная пауза.
Отличный выбор.
Перона, дым сигареты, два вагона и колеса, вечер ровный, но нет ответа, жизнь куда ж ты нас занесла, так нескромно, при лунном свете поцелуй. Всего минута у перона, не продохнуть, улыбайся, все будет круто, едем дальше, не повернуть, так нескромно, привет соседям, мы танцуем. Сигареты, два вагона и колеса.
Владимир Пресняков. .23 в Москве. Господин Казанский, ну как вам игра сборной?
Вы знаете, господин ведущий, я вспоминаю великого испанского тренера Луиса Арагонеса. Я думаю, что вы его знаете. И когда ему предложили возглавить сборную Испании, он сказал: «Я принимаю сборную, но надеюсь оставить после себя команду». И у него получилось, тогда Испания выиграла Евро. Я очень надеюсь, что концовка как раз будет такой для команды. И что будет так же жарко, чтобы в крови заиграли конфетти.
Денис, а как проходит сегодня игра «Что, где, X5, что, где, когда»?
Мы, ну, я лично, я думаю, что многие телезрители ждем сектор Супер Блиц, потому что он особенно огненный и такой настоящий адреналин. Пока он не выпал, мы ждем. Но вот в купоне X5 есть вопрос, который связан с Супер Блицами. Вот что там сегодня творится. 28% телезрителей посчитали, что Супер Блиц не выпадет. 12% посчитали, что не будет ни одного правильного ответа. 28% считают, что один правильный ответ будет у знатоков, а 32% уверены, что два или выиграют. В общем, будем следить за тем, что происходит с Суперблицем. Ну а для всех я напоминаю, что вы можете скачать мобильное приложение Winline и принять участие в X5, что где когда совершенно бесплатно. Даете 5 прогнозов на следующую игру, и если попадаете, то вы становитесь обладателем миллиона.
Благодарю вас, Денис, за краткость. 7-й раунд. Уважаемые телезрители, а если вы хотите сразиться со знатоками в юбилейном сезоне, присылайте нам свои вопросы по электронной почте, адрес вопрос@tvigra.ru, либо по почте 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Господин Бреттенбитер, смотрите, да. Знатоки, собранные в сборную, как правило, выигрывают. А как вы считаете, может быть, против них собирать какую-то особую сборную телезрителей надо? Вам поручить, например?
Нет, ну если вы мне поручите, я, конечно, сделаю все, что угодно, если это не слишком сложно.
Или вы считаете, что и так нормально? Вот, кстати, давайте сверху посмотрим.
Да, вот и, кстати, Суперблиц, нет?
Нет, нет, Тучкова, пока Тучкова.
Ну, давайте пока Тучкова.
Против вас играет экономист Лилия Конькова, поселок Тучкова, Московская область. Господин Поташов, скажите, на ваш взгляд, в игре «Что, где, когда» есть или были великие игроки?
Несомненно.
Вы кого-то можете назвать?
Я могу очень долго перечислять.
Вы считаете, что их много?
Ну, десяток наберется, я думаю.
Скажите, а каких людей вы бы могли назвать великими?
Тех, кто смог сделать что-то, на что не способны другие.
Внимание, вопрос. Что, по мнению Уинстона Черчилля, является ценой величия?
Одиночество, почти уверен.
Подожди, не понимаю. Нет, наоборот, свобода, нет?
Нет.
Значит,
нет.
Цена
это
то, что человек за величие.
Знаете, с тем, что вокруг тебя никого нет таких. Ты один такой, да.
Да, но цена победы кровь.
Почему тебе не нравится?
Что цена это то, что я отдаю.
Да, это то, вот ты делаешь что-то великое, это но за это у тебя нет.
Такая лодь тоже может.
Я прихожу, что отдаю цену.
Нет.
Там бессонные ночи какие-нибудь.
Это плата, величие. А не цена. Цена – это мерило другого.
Ну, хорошо, что отдаешь?
Вот свобода. Вот смотрите, если я стал великим ученым, великим политиком, великим художником, я обязан теперь заниматься этим. Это моя ответственность перед обществом.
Тут явно должен быть негатив со стороны.
Нет, да, ну, что-то про понимание современника. Да, я цена в этом значении. Ты теряешь, отдаешь свободу.
Что ты теряешь
негатив,
свободу, а возвращаешь величие. Но мне кажется, что одиночество лучше. Оно как-то эмоционально больше ложится. Ну, смотрите, цена величия одиночества, цена величия свобода.
Не-не-не.
Да, цена как свободу ты должен заплатить.
Вообще.
Прошу, кто отвечает?
Помощь.
Помощь?
Чего? Кого?
Итак, 3-3. Вы берете помощь?
3-3. А мы не можем, господин ведущий, насколько...
А, счет 3-3, вы нет, действительно. Я. Это кто крикнул помощь?
Я.
Дмитрий Бреттенбитер?
Да.
Ну, стойте тогда, пока, учите правила пока, Дмитрий. Да. Знатоки не проигрывают. Прошу. Прошу ваш ответ.
Ответь, Максим Поташов.
Прошу, Максим.
Мне очень интересно, что имел в виду сейчас Дмитрий. Надеюсь, мы это узнаем. Но мне кажется, что ценой величия Черчилль называл одиночество. Тот, кто велик, тот вынужден быть в каком-то смысле один.
Ваш ответ понятен.
Самулев мотает головой.
А теперь, внимание, правильный ответ. Алексей Самулев мотает головой. Алексей, вы мотаете головой? Вы расстроены?
Есть немного.
Есть немного. А вы что сказали? А, ну, подождите, помолчите секунду. Подождите. У нас еще по старшинству. Господин Бреттенбитер, а вы бы что сказали, если бы можно было помощь клуба?
Ответственность, цена величия.
Господин Поташов, ответственность, по мнению Уинстона Черчилля,
является ценой, вернее, ценой величия является ответственность. 4-3 в пользу телезрителей. 80 тысяч рублей получит Лилия Конькова из поселка Тучково. Господин Самолёв, а вы бы тоже сказали, что ответственность?
Ну, да, я помнил такую цитату.
Вы просто цитату помнили. А скажите, господин Самолёв, а почему Алена стала вот в середине игры брать все время ответы на себя? С чем это связано? Она чувствует, что ответы не чувствует, делает это, когда ответы не точные, да? Можно Алексей Самолёв, да?
Ну, Алена на самом деле славится тем, что прекрасно умеет доформулировать на последних секундах, когда команда, может быть, не успела. И поэтому она и пытается это сделать. И, собственно, это мужество определенное.
Господин Мухин, скажите, пожалуйста, а вот как раз госпожа Повышева в ответе про Утесова, она как раз попыталась соединить два ответа в одном. Это вы, это один из ваших советов?
Вы знаете, нет, но во время игр в белорусском телевизионном клубе такое тоже Алена иногда делает, иногда у нее это получается. В этот раз не получилось, ну, потому что волнительно все-таки прямой эфир, знаете.
Олесь, счет уже 4-3 в пользу телезрителей. И у вас еще остались какие-то советы и пожелания Алене и команде?
Я у вас хотел в первую очередь спросить, господин ведущий, если вы так позволено. Скажите, а на помощи клуба, мы, тот самый клуб, можем принимать участие в помощи? Если он...
Конечно, нет. Конечно, нет, потому что вы же при интернете все. Мы же,
да, конечно,
думаете...
нет, мы же всегда, ну, по-честному, конечно, играем, конечно, с вами.
Конечно. Восьмой раунд.
Господин ведущий, но вы же сказали, что наши товарищи в зале.
Значит, наши товарищи в зале... Нет, ну, госпожа Повышева, тут, ну, что я могу сделать? Вы должны быть в равных условиях со всеми командами. Мы сделали вам подарок. Ваши сокомандники находятся в зале, но помощь у вас такая же, как у всех команд. Алена, а вам кажется, что минута, вот то, что Дмитрий Бриттенбихер сказал, помощь, да, это могло быть звоночком, что у вас неправильный ответ. Вам кажется, вы могли бы с дополнительной минутой справиться?
Я думаю, что нет.
Нет. Против вас играет Софья Кустарникова, город Россош, Воронежская область. Алена, помните, на играх «Дети 21 века» вы рассказывали, что прячете монетку в холодильнике, когда уезжаете в отпуск?
Да, помните? Все верно.
Вопрос снят нашим корреспондентом. Внимание на экран.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Выпускникам одного из факультетов специализированного учебного заведения в США рекомендуют перед началом работы в жилом доме или квартире класть ключи от своего автомобиля в холодильник. Внимание, вопрос. Для чего это нужно и какую профессию получают на этом факультете?
Если какие ключи кладут в холодильник, чтобы,
в скважину,
в принципе, это так делают, нет? Чтобы хакеры не могли перехватить сигнал. То есть просто рекомендуют хранить автомобиль.
Чтобы не угнали
ключ
автомобиль.
Но непонятно, что за специальность.
Полицейские, знаешь, какие-то.
Так, значит,
а
смотрите,
если
да.
Это какой-то дизайнер интерьера, например, если он приходит и в стройке, например, это все. Ну, хотя так. Тогда нет холодильника.
Смотри, у него будет холодный ключ, если ключ доставали без него и что-то делали, то он нагреется.
А, он поймет, что этим ключом
действительно
пользовались.
Что-то с заключенными с какими-нибудь, что его ключи, в которые у него в тюрьме где-нибудь.
Ребят,
не забрал.
Вы в доме работаете.
Смысл в том, что ты, уходя из дома, обязан открыть холодильник.
Да.
Ты не выйдешь из дома, не открыв холодильник.
А, слушайте, может, это хорошо, электричество вот. Проверяешь, да? Если холодильник открыт, ну,
да,
если
электричество
есть,
горит,
да, электричество горит.
А зачем? Ну,
да? Нет. Ну, то есть, уходя, ты должен отключить
свое электричество. Проверяешь, не забыл ли ты включить
минута.
Обратно.
Ну, сейчас минуту будем играть, да, еще, понятно. Ну, давайте, ну,
это хороший
да,
вопрос.
Да, смысл в том, что ты точно
отключаешь электричество, ты делаешь работу,
ты включил ли ты обратно?
Время закончилось.
Есть еще вопрос.
Хорошо.
Мы бы, господин ведущий, хотели попросить вас повторить полностью вопрос, ну, с видео и подумать еще минуту.
А вы какую минуту хотите, которая у вас есть или которая помощь?
Помощь.
Мы хотим помощь, конечно.
Помощь. Итак, вы берите у вас останется еще одна минута на размышление. Вы сейчас, пользуясь тем, что вы проигрываете, берете помощь в виде дополнительной минуты.
Все верно.
И что вы еще просили?
Мы просили посмотреть видео еще раз.
А внимание на экран.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Выпускникам одного из факультетов специализированного учебного заведения в США рекомендуют перед началом работы в жилом доме или квартире класть ключи от своего автомобиля в холодильник. Внимание, вопрос. Для чего это нужно и какую профессию получают на этом факультете?
Так. Ну, то есть вопрос, конечно. Когда ты работаешь дома, нужно выключить электричество в доме.
Да. Но
электрик, ну, зачем электрик дома, что работает? Работу надо.
Специализированная. Это не свой дом, а куда-то в дом приходишь, делать работу.
И первым делом кладешь ключ от
своего автомобиля. Это не свой дом, да. Ты
пришел по заказу. Если криминалисты, скрытый обыск какой-то провести. То есть ты зашел тихонько, да, чтобы не распознали. Не знаю, сколько это вообще легально или нелегально.
Тут хороший закон, что специальное учреждение, несколько факультетов, кто-то подходит под электрики, сантехники, кто-то еще по тому службе.
И еще холодильник, он явно сразу видно, что есть...
Да, это самый простой лампочка.
Если реально холодное оно должно быть, то что?
Нет, а какие-нибудь пожарные скоро...
Еще, что был вопрос? Для чего это нужно?
И что за факультет? Да. Что за специальность?
А если про... Юр, ты расскажешь, да? Да, я расскажу. Что, уходя, ты должен... Да, если ты включил обратно свет.
Про звук.
Что звук?
Ты выключаешь зачем-то все жужжащие приборы.
Ну, холодильник не всегда жужжит.
Но ты выключаешь все, а по холодильнику проверяешь.
Не-не-не, не может такого быть. Если все выключаешь, то холодильник тоже выключаешь.
С домашними животными не может быть такого.
Звукачи.
Итак.
Нет.
Итак. Кто будет отвечать?
Блин, это может быть. Давай минуту еще тогда.
Госпожа Повышева, ответит... если вы будете брать еще минуту, давайте без просмотра пленки.
Нет, ответит Юрий Филиппов.
Юрий Филиппов, прошу вас.
История примерно следующая. Если электрик приходит в квартиру для того, чтобы работать, ему нужно отключить электрику. Он кладет ключи в холодильник, отключает электрику, проводит какие-то работы. После этого, когда вся работа закончена, он идет за своими ключами от автомобиля, открывает холодильник и таким образом проверяет себя, включил ли он, подключил ли он квартиру к сети обратно или нет. Как правило, во всех холодильниках сейчас, если холодильник включен в сеть, то при открытой двери горит свет. Он открывает, видит свет, понимает, что все хорошо, что квартира включена и может спокойно уходить. Если он открывает, не видит света, понимает, что он забыл включить какой-то главный автомат, включает автомат и, соответственно, уходит.
Юрий, скажите, пожалуйста, мне как не электрику, холодильник – это единственное место, где можно проверить, горит свет в квартире или нет? И зачем туда класть ключи для того, чтобы в этом убедиться?
А, разумеется, нет, это не единственное место, но это такой универсальный индикатор, потому что ты полез за ключами и увидел или не увидел.
Включите лампочку и все. Зачем в холодильник-то? Госпожа Повышева, а почему вы не стали брать еще одну минуту? Какая-то идея у Николая Крапеля появилась? И вы как-то его не послушались. А вот Олесь Мухин говорил вам, что в последние секунды слушай Крапеля. Он с этим поделился. Почему вы решили не брать минуту?
Ну, потому что мне версия Николая не понравилась совсем.
А какая у него была версия?
У него была версия, что, ну, насколько я поняла, что это люди, которые учатся на звукорежиссеров.
Так. И вам она не понравилась, потому что...
Ну, потому что я не совсем понимаю, для чего это делать.
Так вот, и... минута вам в помощь?
Возможно.
Теперь, внимание, правильный ответ. Рассуждать логически надо. Самое главное, надо было решить, для чего ключи от автомобиля надо оставлять в холодильнике. Для чего, господин Крапель?
Ну, мне кажется, тут у нас одинаковая логика в обеих версиях. Для того, чтобы... Ты обязан был, уходя из дома...
Не забыть.
Открыть холодильник.
Да, открыть холодильник и не забыть. Его включить. То есть ты открыл, ты выключил, и перед уходом не забыл его включить. Ведь перед началом работы, госпожа Повышева, эти специалисты его всегда выключают. Им мешают посторонние шумы. Такие рекомендации дают тем, кто получает профессию звукорежиссера. 5-3 в пользу телезрителей.
5. Есть минута.
90 000 рублей получит Софья Кустарникова из Россоши.
водичку, не как следует.
Опа, даже у себя работаешь со звуком.
Давайте посмотрим, какое самочувствие у других игроков, которые там на экране. Они в каком состоянии? Покажите нам. Вы как, господин Мухин?
Господин ведущий, я очень переживаю за Алену. Она славится своими ударными концовками. Сейчас самое время продемонстрировать лучшее.
Господин Марышев, что же это произошло, Иван?
Мы не додумали. Мне кажется, все еще под контролем, счет рабочий, ребята, все получится.
Что-то вы как-то без энтузиазма про это говорите.
Я очень-очень переживаю за ребят, господин ведущий. Очень-очень.
Девятый раунд. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом» и определит лучшего Андрей Черемисинов. Господин Черемисинов, по-моему, пока у вас вариантов особо нет.
Да, по-моему, нет.
По сегодняшней игре.
Да, господин ведущий, ну вот я хотел бы несколько слов сказать об этой команде в разрезе «Хрустальных атомов». Так получилось, что эта сборная, она чемпионка клуба по «Хрустальным атомам». Максим Поташов обладает 6 хрустальными атомами. Это абсолютный рекорд среди всех игроков клуба. А Алена Побушева, у нее 4 хрустальных атома. Это рекорд среди капитанов клубов. Такая получилась команда.
Будем надеяться, что им это поможет. А сейчас Химки. Против вас играет журналист Ирина Гуляева. Город Химки, Московская область. Господин Поташов, ну, пора уже вам включаться. Я помню, что вы любите загадки.
Обожаю.
Никогда о вас, Максим, не забываю в этом смысле. Ирина сама придумала для вас загадку. Внимание на экран.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Синим цветет, а не василек. Черное сердце, как уголек. Много у него лепестков. Раз и готов. Отгадайте мою загадку.
Газовая плита?
В середине черная. Черная, лепесточки.
Готов продукт, который что
есть раз. Она сидит на кухне, у нее чайник, скорее всего, чай пьет.
Ребят, а стол с лепестками как-то, ну вот, конвертами? Не синие, ладно.
Попробуйте, пожалуйста. Синие внутри черное.
Внутри черное и синие.
Ручка там синим пишет, черный сдерживает.
Это именно синий. Да, синих, видимо.
Синие, они василек, черное сердце.
Синие лепестки вокруг черного центра, да.
Конфорка просто. Да, слово конфорка.
Ладно, не повторяйте, просто конфорка. Что еще? Как по-другому нарисуете?
Вот так.
Уголек какой-то, а если это что-то объемное, как
огурец? Да,
если
это
очень маленький.
Мяч, шар какой-нибудь.
Да, уголек, он совсем маленький. Вот типа, чтобы маленький-маленький центр и вот такие штуки. Что это?
Может быть, большой центр, да.
Хрустальный атом, нет?
Нет, там синего ничего нет.
Да, и черный центр тоже нет, и синего нет. Конфорка с газом.
Да.
Ну, давайте.
Прошу, кто отвечает?
Ответит Станислав Нареминский.
Прошу, Станислав.
Мы очень надеемся, что телезрительница загадала газовую конфорку.
С подачи Алены Повышевой счет становится 5-4. Госпожа Повышева, вы немножко реабилитировались. Сократили разрыв в счете 10-й раунд. Господин Поташов, вы не раз играли в различных сборных, в ноябре возглавляли сборную обладателей приза «Хрустальный атом». Скажите, в чем, на ваш взгляд, преимущество таких команд, а в чем их слабое место?
Преимущество, с моей точки зрения, в том, что несколько меньше всегда в сборной ответственности. Хотя сегодня, по сегодняшней игре этого не скажешь.
Сегодня она двойная, да, сегодня для двух команд. Двойная.
Но вот обычно все-таки она чуть меньше. А недостатков особых я, кстати, не вижу.
То есть вам игра доставляет удовольствие? Я знаю, что вам всегда для вас это главное.
Да, я играю для удовольствия. И, в общем, сборная, но никак не меньше.
Благодарю вас. Ну что, будет блиц или нет?
Да.
По стрелке блиц. Напоминаю, что, как я уже говорил, три вопроса по 20 секунд, на 20 секунд, по 20 секунд обсуждения на каждый. И вам нужно ответить на три вопроса подряд. Напоминаю, что блиц – это конек, как я говорил в начале игры, команды Алены Повышевой, но и часть Олеся Мухина. Подключайтесь. Внимание, вопрос первый. сшитая из разноцветных чешуек металлическая змея, то и дело замирая в раздумье, вяло ползла. Елена Сорокина из Нижнего Новгорода интересуется, что так описано в одном романе?
Пробка?
А если поезд какой-нибудь?
Может, вот это из разных вагонов. В доспехах войско идет.
Но... Вяло ползла, мне не нравится с поездом. Вот так же.
Где описано в одном? Из романа. Как раз нормально, что человек пишет, наш поезд ехал медленно.
Нет, замирает, поезд не замирает.
Пробка лучше, пробка интереснее. В ней больше чешуек. И чешуйки больше похожи.
Прошу, кто отвечает?
Максим Пташев.
Хорошо, Максим.
Ну, вот, мне кажется, так описано затрудненное уличное движение.
А именно?
Ну,
как оно называется?
Ну, как? Вообще пробка, но пробка, это, в принципе, когда совсем стоит. А здесь пробка, которая вяло движется.
Герой романа Сергея Лукьяненко Ивана Кузнецова сравнил с металлической змеей автомобильную пробку. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Напоминаю, Алена, что у вас есть минута кредит, и есть еще минута на обсуждение. На один из вопросов блица вы можете использовать, и на второй можете использовать, на все можете использовать.
Отлично.
Всем по 5 кило влезли пятеро. Земля попятилась. Разбежались дорожки ящеры. Ходынка накрылась скатерцей. Олег Полховский из Минска спрашивает, какое событие так взволновало Владимира Маяковского?
Прыжки с парашютом. Может быть, что попятилось, ходынка накрылась, там был аэродром. Всем по 5 кило.
Скатерть, это просто
самолет, да, влезли пятеро, всем дали 5-килограммовые парашюты.
Там аэродром был на ходынке.
Да, был аэродром, прошел
точно. Просто со снегом ходынка никак не играет, и вот эти пятерки тоже не играют.
Аэродром Фрунзе.
Подождите, а
самолет серии?
Просто самолет.
Итак, вы будете отвечать?
Ответит Юрий Филиппов.
Прошу, Юрий Филиппов. Ну, Юрий, прошу вас.
Да. Мне кажется, что здесь описывается прыжок с парашютом. Что в самолет зашли 5 человек, у них было 5 парашютов, земля попятилась, то есть осталась внизу. Вот. Хотя, нет, скорее просто самолет. Просто взлет самолета, зашли 5 человек.
Господин Филиппов.
Да, господин ведущий.
Соберитесь.
Попробую.
Без всяких подсказок. И дайте, пожалуйста, ответ на вопрос.
Видимо, все-таки это взлет самолета с 5 человеками экипажа на борту.
Какое событие так взволновало Владимира Маяковского?
Возможно, сам Маяковский взлетал в этом самолете. Ну, полет на самолете.
Полет на самолете. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Поушева, а почему вы Юрию даете отвечать?
Ну, потому что Юрий придумал вот эту историю про парашютистов.
Вы хотели, чтобы он парашютистов ответил?
Нет, я, про парашютистов и самолет.
Просто надо у нас было выбрать.
Довольно мало времени, да, и я экономлю.
У вас есть минута.
Мне сложно с ней рассказать.
Владимир Маяковский, господин Бреттенбихер, так описал впечатление от своего первого полета.
Ну да.
Полет на чем?
На самолете.
Не мешай.
На самолете. Думаю. Нет, ну здесь, Дмитрий, здесь все понятно. Он сначала сказал неправильный ответ, потом поменял и на нем остановился на верном ответе. Полет на самолете. Продолжаем, блиц. Дмитрий.
Да, продолжаем.
Решающий третий вопрос. Поэт Валентин Ястребцев в одном стихотворении сравнил себя с куклой, что дергают за нить. Ярослав Ермаков из Магнитогорска интересуется, какое событие описал поэт?
А вот это парашют! Вот это парашют!
Да.
Ты так
его дернула,
кукла, на веревочках!
А если ему в ухо какие-то сигналы?
Не рыбалка за вот удочкой.
Почему себя?
Себя сравнил с куклой, которую дергают.
Поймал рыбу, и она дернула.
Кукла странная.
Событие. Рыбалка плохое событие, мне кажется.
Прошу, кто отвечает?
Ответит Николай Крапель.
Николай, прошу вас.
Ну, это немного странно выглядит, но я еще раз попытаюсь ответить парашют. Ну, в общем, это событие, прыжок с парашютом.
Вы считаете, что ответ был на предыдущий вопрос парашют?
Нет, ну, мы немножко упоминали это слово в ответе.
С куклой, что дергают за нить, поэт сравнил себя, когда совершил прыжок с парашютом.
Давай.
5-5. Господин Черемисинов, вы один раз простили, наоборот, не простили, а вы пошли навстречу господину Бриттенбихеру, и сейчас он алаверды сделал для команды.
Он благородный человек, господин ведущий.
11 раунд. Итак, господин Мухин, эта необычная игра по двойным ставкам подходит к концу. Сегодня будет либо двойная победа знатоков, ваша и команда Алены Повышевой, или двойное поражение. И все это решится сейчас в 11 раунде. Минуту в кредит уже брать нельзя, но дополнительную минуту можно. Давайте посмотрим на стол, что осталось. Что на столе? Я видел, что там Супер Блиц есть, Москва и Витебск. Интересно, Москва и Беларусь, да? Или Супер Блиц?
Москва.
Москва.
Москва стоит.
Против вас играет инженер Александр Царьков из Москвы. В 1966 году в Лондонской галерее впервые была выставлена инсталляция художницы Йоко Оно. Эта инсталляция представляла из себя игру, в которую могли поиграть посетители галереи. Внимание, вопрос. Какое принципиальное изменение внесла в известную игру Йоко Оно, чтобы продемонстрировать свою антивоенную позицию?
Шахматы без пешек. Смотрите, ты убирай. Обычно войну начинают короли и полководцы. А гибнет пушечное мясо. А это бессмысленная игра, потому что ферзь вперед, ферзя, ладья.
Еще есть известные игры.
6-й год это чемпионат мира в Англии, если что.
Почему?
Как эти игра? Если ты отдаешь кому-то возможность ударить тебя, если человек...
Смотрите, антивоенное настроение, да?
Антивоенное, если кто-то тебя бьет.
Нет букв, из которых можно сказать слово «война» в скребле, реально, как Стас предлагал.
Эй, там, конечно, это безумие.
Они же даже не заметят. Ну ты когда играешь, ты заметишь, что нет букв? Нету и нету.
Просто не выпали, действительно.
Военная игра, шахматы.
Давайте да, еще игры.
Морской бой какой-нибудь. Это русская или международная?
Нет, ну вряд ли.
Международная, наверное, но... Шашки, нарды. Карточные игры какие-то без военных.
Ну, надо же еще, чтобы визуально было.
Посетителей.
Что военное? Нет, камень, ножницы, бумага без ножниц.
Домино как-то. Нет, бездушные костяшки какие-нибудь падают.
Нет пистолетов, нет винтовок, нет еще что-нибудь.
Мы сейчас еще минуту подумаем.
Да, где-нибудь
военная символика еще.
Какие-то
детские автоматы.
Итак, вы отвечаете или берете дополнительную минуту?
Мы бы хотели попросить вас, господин ведущий, повторить вопрос целиком.
И дополнительную минуту. Да. В 1966 году в Лондонской галерее впервые была выставлена инсталляция художницы Йоко Оно. Эта инсталляция представляла из себя игру, в которую могли поиграть посетители галереи. Какое принципиальное изменение внесла в известную игру Йоко Оно, чтобы продемонстрировать свою антивоенную позицию?
Смотрите, не работает, не работает.
Может быть, там шашки, где не снимаются взятые.
Нету черных и белых.
Черные.
Это расизм, это не антивоенное.
Слушай, а где есть военные? Ну, в каком-то наборе есть военные.
Нет убийства в этой
или,
игре.
Или конник какой-нибудь.
Виселица какая-то. Или еще известная игра еще нам говорят. Монополия банк, может
быть. Что-то другое английский придумайте. Или с шашками.
Может, танк без танка. Ну.
Символ это войны русская. Же все равно шашки или шахматы. Ну, вот это борьба.
Честно говоря, шашки, девочки, где не снимаются, не съедаются фигуры.
А какой она внесла изменение? В правила, в смысле?
Да.
Не съедаются фигуры просто.
Визуально же надо как. Какая фигура самая военная?
Пешками
самая
не
война?
Нравится, да, совсем?
Ну, там получается...
Мне
сам...
не нравится. Там...
Ты же все равно будешь воевать, просто война быстро закончится.
Да уж без королей, может.
А может, вообще без никого? То есть ты никем воюешь?
Ну, а как?
Ну, а как тогда? Слушайте, у нас ничего нет, давайте еще подумаем.
Бильярд, я не знаю, там. Какие
еще
есть?
Что ты говорил?
Скрэбл.
Нет.
Скрэбл без вор?
Про шахматы, где все одного цвета.
Да, нету.
Ну, ты не сражаешься ни с кем.
Типа попробуйте.
Итак, кто отвечает? Тишина полная. Алена Повышева решает, кто будет отвечать. Алена, кто будет отвечать?
Станислав Переминский ответит.
Станислав Переминский, прошу вас.
Ну, мы, видимо, не придумали, но в последний момент возникла такая идея, что игра это шахматы, она построена на противостоянии там, черных и белых. В Англии там обычно красные и белые фигуры. Вот если, если все фигуры одного цвета, то как бы и войны, может быть, и не должно быть в таком случае.
То есть изменения все фигуры...
Все шахматные фигуры одного цвета.
Господин Мухин, сидеть ровно.
Я не вижу господина Мухина.
Я надеюсь.
Ухом. У меня нет там...
Внимание, правильный ответ. Господин Мереминский, в своей инсталляции Йоко Оно задействовала в игре. Посмотрите на экран.
Да, да.
Фигуры одного цвета. Это шахматы без жертв и войн. Вы выиграли 6-5. Ну, господин Мухин, я вас за подсказку сейчас штрафану вашу команду. Нельзя по правилам продемонстрировать, что вы, что правильно команда ответила до оглашения правильного ответа. И санкции, господин Мухин, вашу часть команды ждут. А эта команда сборная одерживает победу над телезрителями. И теперь нам предстоит игра с вами осенью. Быть может, и две игры с командой Олеси Мухиной и команды Алены Полышевой. А может быть, один. А может, вы останетесь в сборной. Госпожа Повышева, не могу не отметить, что в последнем раунде вы наступили себе на горло и дали отвечать ту версию, с которой были не согласны. Вы ее сразу отмели как расизм, но решили все-таки довериться Николаю Крапелю в последнюю минуту.
Все как завещал мне господин Мухин.
Итак, вот имена победителей. Максим Поташов, Юрий Филиппов, Михаил Малкин, Николай Крапель, Станислав Мереминский и Алена Полышева. Сейчас Андрей Черемисинов назовет нам имя лучшего игрока команды. Прошу вас.
Господин ведущий, сегодня удивительная была игра. Команда играла сама с собой. И я очень рад, что она победила в этой борьбе. А лучшим игроком сегодня был Николай Крапель.
Николай Крапель, хрустальный атом ваш. Господин Бреттенбихер, кому достанется приз за лучший вопрос?
Господин ведущий, сегодня понравилось очень два вопроса от двух замечательных, очень красивых девушек. От Насти Харченко и Софьи Крапивиной, по-моему. Поэтому по 75 тысяч они получат.
Вы хотите разделить приз?
Да, да, хочу
это
разделить.
Это вопрос о звукорежиссерах,
вопрос
да?
Вопрос о звукорежиссере и о молодоженах, да.
Но это что-то новенькое. 100 тысяч рублей призового фонда остались неразыгранными. Вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад банка ВТБ. Теперь в призовом фонде 1 миллион 467 тысяч рублей. Ну что, уважаемые знатоки, спасибо вам большое. Игра закончена. Спасибо за игру.
Извините.
А сейчас на первом.